Глава пятая. Рассказ Водопьянова. Студент Спиридонов по множеству пороков был не способен к семейной жизни, а между тем он был женат, и женат по собственному побуждению и против своей воли. И с этих пор... Позвольте, с этих пор, конечно же, не начнется бестолковщина. Зачем же? И с этих пор в студенте Спиридонове сказался его хозяин. Но, впрочем, его надо было бы узнать гораздо прежде. Спиридонов мне раз все рассказал и сам над собой смеялся, хотя в его словах не было никакого смеха. Испанский дворянин ему являлся много раз. И в явь, конечно, в явь и в старом своем виде, с безвременною сединой в черных кудрях, с беспечнейшим лицом, отмеченным печатью доброты и кротости, с глазами пылкими, но кроткими, в плаще из бархата, забывшего свой цвет, и с тонкою длинною шпагой в протертых ножнах. Являлся так, как Спиридонов видел его на балаганной сцене, когда ярмарочная группа давала свои представления. Но, слава богу, это обещает, кажется, быть интересным. И если история эта не кончится в пяти словах, то надо приказать дать свечу, чтобы после нас не прерывали. «История довольно велика», — ответил Водопьянов. Бодростина позвонила и велела дать огонь, хоть на дворе едва лишь смеркалось. Когда люди поставили лампы и вышли, спустя шторы у окон, Водопьянов продолжал. У студента Спиридонова был отец. Бедняк, каких немало на этой планете, где такая бездна потребностей, но ему, наконец, улыбнулось счастье. Он служил в гусарах насчет богатой тетки. Это, конечно, не особенно честно, но она этого хотела. И он это делал для поддержания ее фамильной гордости. Он, говорят, был красив, я его не видел. Когда я познакомился с его сыном, его уже не было на этом свете. В него влюбилась красавица-помещица одного села, где он стоял. Она была богата, молода, и год как овдовела после мужа старика, которому ее продали ради выгод, и который безумно ревновал ее ко всем. Вдова, хотя имела детей, пошла за Спиридонова. Ее прокляли. За что и почему, не знаю, но проклял ее родной отец, а за ним и мать. Потом ее бедняжку начали клясть все родные. По общему мнению, она была не вправе ни любить, ни называть супругом, кого любила. Но она все-таки вышла замуж и родила моего приятеля, студента Спиридонова, а потом жила 5 лет и хворала. Спиридонов говорил, что его мать с отцом жили душа в душу. Отец его боготворил жену, но, несмотря на то, она сохла и херела. Отец его тоже часто был смущен и угрюм. Спиридонов тогда не знал, чему это приписывать. Жили они довольно уединенно в городе, куда однажды заехали ярмарочные актеры. «И дали здесь испанского дворянина», — подсказала Бодростина. «Вы отгадали. Актеры объявили, что они сыграют здесь испанского дворянина». Мать Спиридонова, желая развлечь и позабавить сына, взяла ложу и повезла его в театр. И вот в то время, когда Дон Цезарь де Базан в отчаянной беде воскликнул: «Пусть гибнет все, кроме моей чести и счастья женщины», и театр зарыдал и захлопал плохому актеру, который, однако, мог быть прекрасен, мать Спиридонова тоже заплакала. «И сын тоже заплакал», — сострил Весленев. «Нет». Отвечал, немало этим не возмущаясь, Водопьянов. Сын не заплакал. Сын нечто почувствовал и, сжав материны руки, шепнул ей: «Пускай живет у нас бедняк, испанский дворянин. прекрасно, дитя мое. Мы позовем его. Пускай живет. И тем акт кончился. Но дитя и завтра, и послезавтра все докучало матери своею просьбой принять в дом бездомного Цезаря де Базана. И мать ему на это отвечала. «Да, хорошо, дитя мое. Он к нам придет. Придет. И будет жить. И будет жить. Когда же, мама? Когда же он придет и будет жить у нас?» — тосковало дитя. «А как же звать его? Я позову». А дело было в сумерки, осенним вечером. Мать любовалась сыном и пошутила. «Нагнись, — говорит, — к печке, и позови его через трубу, он будет слышать». Спиридонов прыгнул и крикнул: «Дон Цезарь де Базан, идите сюда!» «Гу-гу-гу, иду!» Загудело в трубе так, что мальчик в испуге отскочил. Но прошел день, другой, и он опять пристает, когда же. «А вот теперь уже скоро. Я за ним схожу и приведу его», — отвечала мать, и вслед за тем умерла.
«Умерла!» — воскликнула Лариса.
«Да, то есть ушла отсюда, переселилась. Народ это прекрасно выражает словом «побывшилась на земле». Она кончила экзамен, ее не стало».
«А что же испанский дворянин, которого она обещала прислать?»
«О, она сдержала слово. Она его послала. Вы это сейчас увидите. Дело было в том же маленьком городе на крещенские святки. Гроб с телом матери стоял в незатопленной зале. У гроба горели свечи, и не было ни одного человека. Отец Спиридонова должен был выслать даже чтеца, потому что в смежной комнате собрались родные первого мужа покойной и укоряли Спиридонова в присвоении себе принадлежащих им достатков. Был час девятый. Мой друг, студент Спиридонов, тогда маленький мальчик, в черной траурной рубашке пришел к отцу, чтобы поцеловать его руку и взять на сон его благословение. Но отец его был гневен и суров. Он говорил с одушевлением ему: «Будь там!» и указал ему вместо дверей в спальню на двери в залу. Дитя вошло в холодную залу и, оробев при виде всеми брошенного гроба, припала в уголок мягкого дивана, ближе к двери той гостиной, где шла обидная и тягостная сцена. Он мне от слова и до слова повторял кипучие речи его отца. Я их теперь забыл, но смысл их тот, что укоризны их самим им принесут позор, что он любил жену не состоянья ради, и что для одного того, чтобы их речи не возмущали покоя ее новой жизни, он отрекается от всего, что мог по ней наследовать, и он, и сын его, он отдает свое, что нажито его трудом при ней, и...» Тут далее мой приятель не слышал ничего, кроме слитного гула, потому что внимание его отвлек очень странный предмет. Сначала в отпертой передней послышался легкий шорох и мягкая неровная поступь, а затем в темной двери передней заколебалась и стала фигура, ясная, определенная во всех чертах. Лицо веселое и доброе, с оттенком легкой грусти, в плаще из бархата, забывшего свой цвет, в широких шелковых панталонах, в огромных сапогах с раструбами из полинявшей желтой кожи и с широчайшей шляпою с пером, которая была изломана в стебле и, шевелясь, как будто перемигивала с бедностью, глядевшей из всех прорех одежды и из самых глаз незнакомца. Одним словом, это пришел пьяный святочный ряженый, решил Весленев. «Испанский дворянин», — возразил строгим тоном Водопьянов. Он плох был на ногах, но подошел к стоявшей у стены крышке гроба
Я осязал ее. Тщательно осязал. Вот так. И сумасшедший бедуин встал на ноги, расставил руки и, медленно обозначая ими определенное пространство на стене под портретом Бодростина, показал, как ощупывал гробовую крышку испанский дворянин. Потом он подошел к трупу и стал у изголовья гроба. И в это время вдруг отец Спиридонова вбежал, рыдая, в зал, упал пред гробом на колени и закричал: «О, кто же им ответит за тебя, что я тебя любил, а не твое богатство?» И тихий голос отвечал скромно: «Я». «И это был испанский дворянин?»
«Нет, пьяный, святочный, ряженый», — отвечал почти гневно Водопьянов. «Взять его вон! Кто пустил сюда этого пьяного, святочного, ряженого? Неужели уж до того дошло, что и у ее гроба нет рачения и присмотра? Вон! Вон выгнать сейчас же этого пьяного, ряженого!» — кричал огорченный вдовец и рванулся к тому, но его уже не было.
«Удрал!»
«Да, так все думали». И Спиридонов очень рассердился на слуг и стал взыскивать, зачем так долго не запирают калитки.
«И выходит, очень простая история», — сказал Весленев.
«Да простая и есть. Только оказалось, что калитка была заперта». И отец Спиридонова вернулся и вдруг увидал, что родные хотят проститься с покойницей. «Нет», — закричал он, — «нет, вы ее так обижали, что вам с нею не нужно прощаться!» И схватил крышку и хотел закрыть гроб. А крыша сделалась так легка, как будто ее кто-нибудь еще другой нес впереди и сама упала на гроб. И мой приятель Саша Спиридонов видел, что испанский дворянин вскочил и сел на крыше гроба.
И только... Он это видел во сне, и более ничего.
Да, более ничего.
Испанский дворянин более не являлся?
Да, в это время не являлся. После они очень бедно где-то жили в Москве, в холодном доме. Однажды, оставив сына с нянькой в комнате потеплее, Спиридонов сам лег в зале на стульях. Утром пришли, а там лежит один труп. Вид покойный, и пальцы правой руки сложены в крест. Женины родные хотели его схоронить с парадом, но испанский дворянин этого не позволил.
Каким же образом?
Он приснился молодому Спиридонову и сказал: «Там, под клеенкой». И Спиридонов нашел под клеенкой завещание отца. Ничего, ни от кого на погребение его не принимать, а схоронить его в четырех досках на те деньги, какие дадут за его золотую медаль, да за Георгиевский крест.
И это все.
А вы ничего здесь не видите особенного?
Признаемся, ничего не видим. Случайности да сны, сны да случайности и больше ничего.
Конечно. Что же может быть проще того, что все люди по случайностям не доживают на земле своего времени? Век человеческий здесь, по библейскому указанию, 70 лет и даже 80, а по случайностям человечество в общем итоге не доживает одной половины этого срока. И вас немало не поражает эта ужасная случайность? Я желал бы, чтобы мне указали естественный закон, по которому человеческому земному организму естественно так скоро портиться и разрушаться. И я полагаю, что случайности имеют закон.